Итак, мы с вами вчера поговорили о Давидовом завете. Одна вещь, которую я не упомянул вчера, это то, что Давид не просто сам получил, скажем, вот эти откровения все о... Ух ты, я Библию, оказывается, сюда не принес. Не получил свои откровения о... Спасибо. Мне сейчас... Да, принеси, пожалуйста, сумку. Или Библию из нее там. Не просто он получил откровение о духовной брани и так далее, да, но он и передал это наследникам своим. Помните, как царь Иосафат, по-моему, он вперед пустил левитов во время битвы. Спасибо большое. Он вперед пустил левитов во время битвы для того, чтобы и они, и именно левиты, именно хвала Богу, именно то, что и знал Давид, духовное откровение, именно это и принесло победу. Хорошо, сегодня мы с вами приступаем к Новому Завету. Я думаю, мы с ней поговорим вот первый час и половину второго часа на эту тему, а потом проведем тест. Итак, мы с вами уже... Естественно, мы с вами уже много говорили о Новом Завете, потому что мы все время говорили о Новом Завете, мы все время говорили о личности Иисуса Христа. Самый момент, когда был заключен Новый Завет, это когда вот в горнице Иисус собрал своих учеников перед казнью и предложил им причастие, чашу, крови завета своего. Вот этот самый есть момент, в который он заключил завет с человечеством через 12 апостолов. Эти 12 апостолов, они представляли собой как бы 12 колен Израилевых, но вообще Бог заключил этот завет с человечеством через 12 апостолов. И окончательно, ну, как бы самое вот формальное заключение завета было в том, что Иисус вот заключил с ними завет во время этого причастия, и потом то, что произошло на Голгофском кресте, и когда Иисус воскрес. Это вот было как бы формально, ну, сказать, что ли, техническая часть, формальная часть заключения этого завета. Как помните, мы с вами рассматривали, как был заключаем завет с Авраамом. Там были рассечены животные, и Господь прошел между рассеченными половинками этих животных и заключил, там написано, что Бог заключил с Авраамом завет. На самом деле, мы же с вами видели, что как бы процесс вот этого заключения, раскрытия, разворачивания этого завета, что ли, да, раскрытие его, он происходил гораздо больше там, вплоть до того момента, когда Авраам своего сына единородного принес в жертву на протяжении многих лет. Но вот как бы вот эта вот формальная, самая формальная часть провозглашения завета, это был момент рассечения животных. Так и здесь. Суть этого завета хорошо излагают ветхозаветные пророки как раз. Давайте прочтем с вами пару мест Писания из ветхозаветных больших пророков. Иеремия, 31 глава, ищем. 31 глава. С 31 стиха я читаю. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот здесь суть. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Так, 33 глава тут же, с 14 стиха. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом, о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле». Это Давиду отрасль праведная, это об Иисусе Христе. Об Иисусе Христе сказано. И дальше тут по 22 стих. Все надо читать по 22 стих, но я пропущу. Так говорит, с 20 стиха, так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына царствующего на престоле его, также с левитами, священниками, служителями моими. Как неисчислимы небесные воинства и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего и левитов, служащих мне». Вот смысл этого, понимаете теперь по-другому, да, немножко уже теперь, после того, как вы, ну, было прослушано все, то, в принципе, не надо останавливаться, наверное, комментировать много, да, и потому что мы знаем, что Давиду был обещан, что от него произойдет царь, Иисус Христос произойдет, и вот это... Интересное, да, с левитами, со священниками, так неисчислимы небесные воинства и неизмерим песок, так размножу племя Давида, раба моего и левитов, служащих мне. Понятно, о чем это же здесь уже говорится, да? Вот эта линия отслеживается. И Иезекииля, книга пророка Иезекииля, 36 глава. С 22 стиха читаем. Ну, с 22 я не буду читать, просто заметьте, да, я сразу с 26 начну, для просто скорости. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот это, ну, центральное то, что мы ищем сейчас. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать». Смысл Нового Завета, который Иисус уже заключает с человечеством, в том, что внутрь человека вкладывается Дух Божий теперь. И как мы знаем, Галатам 3 глава 13-14, «Христос искупил нас от клятвы закона, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы получить обещанного духа веры». Чтобы получить обещанного духа веры. В этом исполнении, помните, обетований Авраамова завета, теперь Дух Божий поселяется внутри народа Божия. Самое большое теперь... Мы с вами отслеживали по заветам, насколько Бог приближался к человеку, насколько человек приближался к Богу. Да? Видно, что было возрастание в благодати все время. Самая крайняя была ступенская, самая высшая ступень, которую мы рассмотрели, Давидов завет. Насколько Давид стал близок к Богу, насколько Давид имел личные взаимоотношения с ним. Вчера мы подробно это рассматривали. Но теперь это распространилось не на одного Давида, не на одного потомства его, не на каких-то избранных. Потому что по Давидову завету все-таки это принадлежало еще не всем. Это был особо избранный тот же Давид, особо избранный Соломон был. Особо избраны были какие-то цари в потомстве Давидовом, которые имели это, какие-то особо избранные пророки, которые, ну, не только в Давидовом, но и в Моисеевом завете состояли, да? Только это касалось особо избранных. Теперь же Всем это принадлежит. Здесь трудно вообще отделять одно от другого. Можно вот об этом даже сказать. Помните, милости Божьей кому? Неизменные Давидовые, Исаия, пророк, 55 глава, кому сказал? Жаждущим. Кто хочет, приходи и пей. То есть теперь это доступно всем. Теперь благословение Авраамово доступно всем. Обещанного Духа может получить верую вообще все язычники, все желающие. Все желающие, только было бы желание. Вот так Бог делает еще огромный шаг в исполнении своего изначального замысла населить планету Землю в конечном итоге в том виде, в котором она будет. Она, может быть, и не Земля уже будет называться потом, да? В том виде, в котором она будет после того, как ветхую небо и землю Бог свернет, как ризу обветшалую. Населить своим народом именно. Вот пророчески мы сейчас прочли это в Иеремии, прозвучало и так, что неисчислимо будет племя левитов, да? Все просто говорится об одном и том же, просто как-то с разных углов всегда. Племя левитов будет неисчислимо, как песок морской. Что это значит? Да просто поклонники. Господь сказал, он ищет поклонников себе, которые будут поклоняться ему в духе истины. Мы же все левиты в этом смысле, правильно? Мы не принадлежим, естественно, мы не происходим от Аарона. Подавляющее большинство верующих христиан не происходит от Аарона. Кто-то происходит, их очень мало, там и они не знают, наверное, что они от Аарона происходят. Вот основатель фирмы Леви Штраус, изготовитель знаменитых джинсов, видимо, был пророк, это потомком Леви, да? Да, это то же самое имя, между прочим, да. Вот. Но не все же мы наследники Леви Страуса, да, этой фирмы. Но имеется в виду, что значит племя левитов, да, огромное будет, неисчислимое, как воинство небесное. Как... То есть это мы с вами, мы те, которые поклоняются Богу в духе истины, мы те, которые имеем Божьего Духа. То есть просто вот, ну, все разговор об одном и том же, просто как-то с разных углов. Итак, благословение Авраамова через Христа Иисуса распространяется на язычников. Мы получаем обещанного духа веры. Теперь Бог приближался к человеку. Мы смотрели от ступени к ступени, да, от славы в славу, от веры в веру, что называется. И вот он приблизился настолько, что дух мой вложу внутрь вас. Ближе некуда уже. Ближе, чем внутрь, но не может быть в принципе. Это ближе, чем своя шкура, как бы. Потому что кожа наша, и то она дальше, чем внутри, да? Итак, это полнейшее, много мест Писания, как Павел в Коринфянам сказал, что соединяющийся с Господом, один дух с Господом. То есть единство теперь уже, не просто приближение, а единство с Богом. Возникает совершенно новое отношение. Возникает совершенно новое отношение. Когда мы вот сейчас читали, что будете ходить в заповедях моих, уставы мои будете соблюдать, это делается не потому, что снаружи есть камень, скрижали, на которых написаны законы, и если ты не исполняешь, тебе этими скрижалями бьют по голове и убивают. Да? А теперь закон внутри, и у тебя уже есть желание исполнять Божьи законы, Божьи уставы, Божью волю. У тебя уже есть изнутри исходящее желание жить по-божьей. Римлянам 10.4. Конец закона Христос к праведности всякого верующего. В общем, вопрос благодати, вопрос прощения грехов, вопрос закона и благодати мы с разных углов смотрели и на нашем курсе, и много об этом вообще в библейской школе разговор идет. В принципе, там еще раз останавливаться не обязательно, да? Но вот место Писания Ефесянам 2.8.9 будет в тесте, и вы его слыхали много раз. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это будет в тесте. И вот там не надо будет там наизусть его даже приводить, хотя я уверен, что наизусть вы уж его знаете, наверное. Надо будет пропущенное слово поставить. Итак, новые отношения, про прощение грехов, конец действия закона смерти. Теперь закон действует изнутри, Дух Божий действует внутри человека. Далее, как Бог открывается по-новому? Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8. Если Давиду он открылся в неизменной милости, то теперь он открывается как любовь. И причем Бог есть любовь. Кто немножко грамматику вообще помнит и задумывается о грамматике, такое утверждение, когда Бог есть любовь, это не разговор о качествах Бога, а разговор о его сущности. Кто такой Бог? Что такое Бог? Бог есть любовь. Как-то один хороший проповедник, не помню кто, но часто цитируемый, сказал, вот Бог есть любовь сказано один раз, а то, что Бог свят, 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 три раза сказано. Мудро вроде, да, звучит, но Бог свят – это качество. Можно и три раза сказать, и 33 раза сказать, это будет качеством его. Бог свят. Это качество, это прилагательное, да, святой или свят, это прилагательное, кто немножко помнит грамматику, я немножко еще помню, да, вот, а любовь это существительное, это его сущность, и можно и один раз сказать, это будет больше, чем хоть 33 прилагательных, потому что это его сущность, он, грубо говоря, он из любви сделан, хотя его никто не делал. Просто он состоит из любви, хотя он не может состоять, как бы, да. Просто вот Бог есть любовь. И открывается его сущность, которая не была пока открыта ни по одному завету. И открывается то, что за всем, за тем, что делает Бог, стоит его сущность, его мотив. И все то, что до сих пор делал Бог, в совершенно новом свете предстоит. Теперь мы с вами видим, что за всем за тем, что Бог делал, что могло казаться там, может быть, и странным, и страшным в свое время, все равно за этим стоит его сущность, любовь. Если мы не... просто в скобках замечу, да, это, может, не к нам уже обращено, а обращено к людям, которые поверхностно к Богу относятся. Если твой Бог есть любовь, то почему в этом мире все так плохо там, и так далее, да? Почему же он тогда допустил там, что меня ограбили, что у меня отняли мою мобилу там, да, если Бог такой хороший? Или почему Бог допускает войны, если он любовь? Теперь мы к ним все равно, да, это слово возможно. Вам придется на такие вопросы отвечать. Просто если все-таки глубоко изучить историю, ту историю, которую вот мы на этом курсе охватили, да, мы с вами уже видим, что все-таки за всем за этим, за всеми поступками Бога, за всей этой историей лежит его сущность, стоит его сущность, любовь. Все равно мы видим даже все вот эти все жуткие события, которые имели место, которые Бог допустил, тем не менее, они все равно за ними стоит любовь. Даже потоп, с вами знаем, да, даже потоп. Богу нужна любовь, ему нужны отношения с такими людьми, которые он бы любил, которые в ответ бы его любили. И Дух Божий был пренебрегаем, мы знаем, во время потопа, да? И это грозило просто человечеству тем, чтобы оно, процветая в условиях той земли, которая была там до потопа, это человечество, процветая, имея там такие длинные сроки жизни и так далее, непонятно во что бы превратилось, во что-то жуткое, процветающее, не знающее Бога, не знающее, естественно, морали. Они бы, наверное, сами себя изгубили в конечном счете. И сгубили бы всю землю. И не было бы возможности тогда у Бога, если бы он все так оставил, вообще свой замысел до конца довести, чтобы земля была населена людьми, которые любили бы его, он любил бы их. Он бы любил их, точнее, они любили бы его. Поэтому пришлось вот такую поправку вносить. Потому что ему нужен просто человек, которого бы он любил, и который любил бы его в ответ, с которым бы он мог иметь личное отношение. Мне иногда задают вопрос, когда я вот так отвечаю, когда я вот это Ну, людям рассказываю об этом, мне говорят, что Бог был одинок, что ли, получается. Я не знаю, что там было, одинок ли был Бог до того, как он замыслил создать человека, одиночество ли его побудило. Но правильнее сказать, что раз он есть любовь, то любовь его побудила создать человека, потому что если он есть любовь, значит, он, ему нужен предмет любви, и ему нужен... ему нужен, чтобы этот предмет, чтобы это существо, которое бы он любил, любило бы его в ответ. В конечном итоге не одиночеством продиктовано это. Скучно вот ему было, вот он как папа Карло Буратино себе сделал. Да? Хотя папа Карло тоже не так уж плох, в общем-то. Он забавен, но примерно одно и то же, в общем-то, действительно. Тоже ему нужно было кого-то любить, и нужно было, чтобы этот Буратино любил его. Наверное, это как-то вот где-то отражает эта история Пиноккио, Буратино, там историю сотворения. Именно, скучно, не скучно, но нужно, раз ты есть любовь, то тебе и нужен предмет любви, да, и надо, чтобы в ответ тебя любили. Вот Бог всю эту историю замыслил, в которой мы сейчас участвуем с вами. Итак, Бог открывается как любовь. Бог по-новому... открывается человеку как слуга. Это фантастика. Все время он был Господь, вроде народ Израиль был рабом, да? И вдруг, фантастическое дело, Бог открывается как слуга. И это как раз не когда-то происходит мимолетно, а именно в тот момент заключения завета нового. Когда сам Иисус, Бог, Творец неба и земли, берет полотенце, берет таз и моет своим ученикам ноги. И вот представьте, Господь Творец, и Он такое делает ученикам. Он показывает, что Он есть слуга, и Он, естественно, это относится к Богу, это относится, конечно, к нам, потому что все опять-таки началось с того, что человек был по образу и подобию создан, потом он отпал от образа и подобия Божия, теперь Иисус нас возвращает в образ и подобие, правильно? Значит, мы тоже должны быть слугами. И Бог целое учение, Иисус целое учение рассказывает о том, что кто из вас хочет быть большим, будь слугой всем. И здесь возникает такой... Нам открывается еще один принцип Царства Божия. Помните, мы с вами говорили о том, что в Царстве Божьем все не так, как здесь, не по-земному. Здесь Иисус говорит, земные властители, они хотят господствовать над своими подданными, да? Владычествовать хотят, господствовать хотят. А у вас пусть не так будет. Больше, и тот из вас, кто хочет быть большим, будет всем слугою. Там все наоборот. В Царстве Божьем все наоборот. Все не так, как здесь, не как в этом мире, который отпал от Бога. И Бог нас возвращает в образ и подобие свое. В первую очередь, это как раз вот следующего пункта касается. Усыновление возникает, оно принадлежит всем. То есть возникло оно, как мы знаем, откровение об усыновлении пришло заветом раньше, да, по Давидову завету. Но теперь это принадлежит всем, опять-таки. Распространяется на всех. Происходит усыновление. И Римлянам 8, 29 написано, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Да? То есть это возврат вот в его состояние. 8, 29. И Иоанна 1, 12, 13, знаменитое местописание, мы все его знаем, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились. Происходит усыновление, происходит рождение от Бога. Это опять-таки, да? Вот такие основные моменты, которые отличают предыдущие заветы от этого, от нового. Так, о прощении грехов мы говорили, о том, что Господь не вменяет. Но я сейчас остановлюсь все-таки подробно, потому что я вскользь, ну, потому что еще мы пишем все-таки, да, на видео, и ну, кто-то может только вот отдельно этот курс смотреть, а курс Шона, скажем, не, ну, может не посмотреть по какой-то, по той или иной причине. Все-таки я должен объясниться. В прошлый раз я сказал на Давидовом завете о том, что о прощении грехов. Блажен тот, кому Господь не вменяет греха, да, чьи беззакония прощены, грехи покрыты. Ну, действительно, Римлянам 4 глава цитирует Давида: «Блаженны, чьи беззакония прощены и грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Фактически, дар спасения, который Бог дает, дар прощения, который Бог дает за все грехи, прошлое и будущее, когда Бог не вменяется, то есть, когда грех не вменяется в принципе, это принадлежность Нового Завета, да. И фактически, отсюда получается, что спасение утратить невозможно практически. И Павел задает вопрос, что же теперь грешить, послание к римлянам, да? Действительно, если, как Шон говорил, помните, если правильно проповедовать благодать Божию, если правильно проповедовать спасение, если правильно прощение грехов проповедовать, у человека обязан возникнуть вопрос, что теперь грешить можно? Если вы неправильно проповедуете, то вас так не спросят. Потому что Павла спросили. Павел говорит, что же теперь грешить? Помните, да, послание к римлянам? И сам отвечает, никак. И объясняет, что кого вы будете рабом, да, того... давайте открою, чем это самое, с потолка читать. Это очень важно. Да, и что же скажем, оставаться, 6 глава Римлянам, что же скажем, оставаться нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Вот здесь, вот 16 стих только я посмотрю. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Грех сам по себе не может лишить вас спасения. Грех сам по себе не может, он не смог даже Соломона, которому Бог неизменной милости обещал и дал, не смог даже Соломона лишить спасения, лишить присутствия Божьего в его жизни. Что доказывается тем, что он после всего того, что натворил, он написал книги боговдухновенные, как книга притч, как книга Экклезиаста, проповедника, сына царя, сына, сына Давидова там написано. В общем, это книга Соломона. Все знают, что это книга Соломона написана. Даже Соломона, состоявшего под Моисеем Завета, не смог лишить грех спасения. Но что может грех сделать? Он может привести в рабство к смерти. Что это значит? Условия Нового Завета, которые мы с вами рассматриваем, кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Кто будет веровать и креститься, да, тот спасен будет. Условие завета – вера. Пока ты веришь в то, что тебе грехи прощены, пока ты веришь, что спасен, ты спасен. Перестал верить – ты не спасен. Что происходит? Грех приводит к ожесточению сердца. Об этом Шон цитировал послание к евреям. Что грех не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в пустыне. Ожесточение сердца, грех ожесточает сердце. И вот ожесточенное сердце, оно утрачивает способность верить. А утратил способность верить, ты потихонечку можешь вполне... То есть, если ожесточилось сердце, ты потихонечку можешь утратить способность верить, и потихоньку ты просто лишишься благодати, просто потому что ты не веришь. Благодать веры принимается, спасение веры принимается, прощение грехов веры принимается. Не трудами, не отдел, чтобы никто не хвалился, да? Но только верой. Поэтому опасен, смертельно опасен грех. И поэтому Павел говорит, что ж нам теперь оставаться в грехе, раз явилась благодать, чтобы умножилась благодать? Никак, никак, потому что смертельно опасен грех, он может тебя... На самом деле, просто я в своей жизни замечал, У меня начиналось с утраты веры в то обетование, которое Бог мне дал на свою жизнь. Я говорил себе, дурак ты что ли, да, фантазии какие-то дурацкие, там, ты собираешься жить этим, ты лучше карьеру делай здесь, да, не брось ты это, выкини с головы. Не от Бога это, особенно после какой-нибудь проповеди о реализме, там, о том, что мы по мере веры должны, той мере, которую Бог нам дал, не думать о себе больше того, там, и так далее, и так далее. И вот, а ходишь-ходишь от такой проповеди, потом как бы отрезвел, то ходил в видение от Бога, то ходил, значит, в том, что Бог тебе показал, тут вдруг раз так, чем-то себе голову забил, да, и покаялся еще перед Богом, что дурацкими фантазиями себе голову забил. Раз, и сатана таким образом кусочек твоей веры отрезал. Потом приходит, значит, ты утратил веру, а взамен приходит депрессия. Но депрессия, наш харизматический термин, вообще-то это обозначает уже душевную болезнь, просто уныние приходит. Уныние приходит, да? И за этим унынием потом, через какое-то время, смотришь, пару недель прошло, опять отрезвел. А вообще, а почему ты решил, что ты спасен? А почему ты решил, что вообще есть Бог? И вообще, почему ты решил, что это ненормальная секта, в которую ты ходишь? Это и есть Церковь Божия там. Вообще, смотри, там твои эти отцы, матери там и так далее, там все вон... Были мусульманами, даже в мечеть не ходили, вот жили же там и так далее. Да, или... Ну, в общем, вот такое начинает приходить. То есть, дьявол потихонечку, все, чего добивается дьявол, это просто лишить тебя веры. Там все остальное это крутится вокруг этого. Все для этого только. Не то, что вот ты должен прожить, не пить, не курить там и так далее. Да? Как мне брат один рассказывал, он раньше в нашу церковь ходил, потом пошел в другую, он работает там, немножко положение имеет, вот он принял там на работу братьев к себе, ну, хорошие братья, все. И он такой счастливый, надо же, говорит, вот они там работают, все на них смотрят, они не пьют, не курят. Вот достигли, понимаете, весь смысл бытия в том, чтобы не пить, не курить. Вот все. Иисус же сказал там, Царство Божие, не питье, не пища, да, и не курево, да. То есть, все, оказывается, весь замысел Божий в том, чтобы не пить, не курить. Понимаете, это не, ну, если все сводится к этому, то, ну, это мелко все. Ну, мало ли людей, которые не пьют, не курят, которые и не видели даже этого никогда там, да. Ну, что, это все, что ли, теперь они Богу угодили. Не в этом смысл всего, да. Так вот, но не суть. Суть в том, что я начал говорить о том, что на самом деле дьявол старается угасить веру. Там все вокруг этого, все действует. Грех – это один из инструментов просто. Но грех сам тебя не способен лишить благодати. Но это инструмент такой, который лишит тебя веры. А ты уже сам, без веры, ты сам себя лишишь благодати. Масса у меня списаний в подтверждение этого, я просто вам вытяжку даю, так сказать, из всего. Ну и говорили об этом неоднократно здесь. Видимо, это вообще, кстати, да, у нас библейская школа Харис, что обозначает благодать. У нас это центральная тема во все, и я думаю, что все учителя так или иначе не избегают, и все равно это все крутится вокруг вот этого. Дальше. Итак, прощение грехов, оправдание, прощение грехов. Давайте поговорим о том, во что мы сейчас, ну, собственно говоря, Дух Божий внутри нас теперь, да? И какая для нас от этого как бы разница? Физическое. Ну, не может же быть так, чтобы огромный Бог, Творец мира, взял, поселился внутри нас, а мы этого не заметили. Может такое быть? Это нереально. И огромное в этом... просто нереально то, что на самом деле... Да, Господь смирил себя до того, до размера нашего кулака, который соответствует размеру нашего сердца, да? И поселился внутри нас. И неужели мы этого не заметим просто? Ефесянам 2, Запишите 12:19, там прочтете дома. Там написано: Иисус есть мир наш. Новый завет есть завет мира. Новый завет есть завет мира. Когда у нас на перерыв? 12:05, да? Да, есть еще 10 минут. Я успею рассказать. Важнейший момент, важнейшее начало в нашем хождении с Богом. Давайте откроем 14 главу Евангелия от Иоанна. Это фундаментальнейшая глава в христианском учении. Вообще в христианском учении. Почему? Потому что Иисус здесь раскрывает Троицу. Три личности Бога. Он просто преподает учение об этом. Мы знаем, что уже Давид имел понятие какое-то, да? Он видел две личности, он в самом деле сказал, что сказал Господь Господу моему, да? Он знал, что Дух Божий на нем обитает, он слышал Духа Божия, он разговаривал с ним ночью, потому что даже ночью учит меня, внутренность моя, он говорил, да? Сердце мое говорит от тебя. То есть он имел представление, он имел откровение. Здесь же Иисус вообще просто учение преподает, 14 глава. Он говорит о том, что наступает время конца его земного служения, что он уходит к Отцу, так? И 16 стих он говорит: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Духа истины». Так? То есть он уходит, и телесное его учение, пребывание на земле прекращается, вместо него приходит Дух истины или утешитель. Далее он раскрывает, что в этом Духе истины фактически полнота личности Бога, потому что в тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. Я возлюблю его, явлюсь ему сам. Так? И дальше 23 стих. Отец мой возлюбит его, мы придем к нему и обитель у него сотворим. Мы придем к нему и обитель у него сотворим. Он говорит о Духе истины, о Духе утешителей. И видно, что в этом Духе приходят мы, Отец и сам Он, Иисус. И обитель у него сотворим. Помните, из Иезекииля мы прочли там: «Дух мой вложу в вас». В этом Духе, который вложен в нас по Новому Завету, вся полнота личности Бога, Отец и Сын. В нем весь Бог, в Духе Божьем весь Бог. Мы придем к Нему, обитель у Него сотворим. Дальше Он тут же, это все одна Его проповедь, обратите внимание, тут же Он рассуждает о том, что «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Здесь же Иисус раскрывает о том, что будет делать Дух Святой, который будет жить в нас, да? Он научит, Он напомнит. Он сообщает волю Божию нам. И мы тоже читали только что, да, в пророках, что «Дух мой вложу вам, и закон мой вложу вас, и будете поступать по закону моему, по уставу моему», да? То есть, говорится здесь о том, что утешитель, Дух Святой, он будет учить, он будет водить, он будет руководить, да, нами. Он будет нас учить. Он, фактически, во всех этих местах Писания мы понимаем, что Бог руководить нами будет на земле. Когда мы, имеется в виду, в нашем хождении, Он будет руководить нами. И тут же, смотрите, без всякого перехода. Утешитель, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Тут же, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Не так, как мир дает. «Я даю вам, да не смущается сердце ваше и не устрашается». Что есть признак пребывания в нас Духа Святого? Мир. мир. И не случайно, для меня вот это абсолютно не случайно, что разговор о мире идет именно в этой фундаментальнейшей главе, основополагающей главе Евангелия от Иоанна, где одну из фундаментальнейших проповедей читает сам Иисус, говорит сам Иисус, учение точнее. Он, это не проповедь, это учение, он преподает самое настоящее. О Троице, ни много ни мало. Это вообще вопросы основа основ христианства, основа основ того, во что мы верим, всей доктрины, всего учения. И здесь он говорит о мире. Это не просто так, потому что это первый же признак, о котором Иисус говорит, первый признак присутствия Духа Божьего в нас. Поэтому это очень важно. И понимаете, мир вообще-то это из разряда ощущений. Вот как раз дух, мы знаем, что мы дух, душа и тело. Мы знаем, что наше тело и наш дух не соприкасаются никак. Да? Мы его никак не поймать не можем, уловить не можем, ощутить не можем. Но помните один из наших центральных стихов? От одной крови он произвел весь род человеческий, дабы обитали по всему лицу земли. Да, помните? И дальше написано, и искали его, не найдут ли и не ощутят ли. Поэтому ощущения все равно нельзя скидывать со счетов. И опять-таки это один из центральных стихов. Там вообще, вот этот стих, он хоть так где-то в таком разговоре брошен, там что-то апостол Павел рассказывает этим классическим грекам, там, с кем в спорах, да? Это апостол Павел там грекам проповедует Евангелие, и так, между прочим, он брякает, зачем Бог создал. И, между прочим, он брякает, зачем Бог создал вообще людей. Чтобы искали его, не найдут ли, не ощутят ли. Это один из как бы стихов, вокруг которых Библия крутится, понимаете? Это как ось, строго говоря. Там вдруг раз так, походя раскрывается идея, зачем Бог создал вообще человека. И там вдруг возникает слово ощущение, не найдут ли, не ощутят ли. Поэтому все-таки есть вот эта точка, да, где мы все-таки с Богом соприкасаемся и ощущаем. То есть одно дело знать Библию, это великое дело знать Библию, но когда разговор все-таки о личности, не просто сумма информации о личности, понимаете, все-таки и об ощущениях. И вот это вот, и об ощущениях речь идет. И вот первая точка соприкосновения, вот это именно в ощущениях, это мир Божий. Мир Божий. И только что звучали стихи, да, вот Лиса приводила это местописание Филиппийцам, 6 глава, с 4 стиха. Это один из ключей, не помню какой там по номеру, да, не заботьтесь ни о чем. Мир Божий, который соблюдет сердца ваши. Здесь, помните, мы говорили о субботе, о покое? Просто у меня осталось на этот час, ну, там буквально пара-тройка минут, я просто скажу. О субботе мы с вами знаем, да? Шаббат, суббота, субботний день превращается в покой Божий. Покой Божий – это есть наше доверие Богу, да? Помните? Если мы в покое, значит, мы доверяем Богу, значит, мы верим в Него. Послание к евреям написано, мы с вами читали, итак, постараемся войти в покой Божий. Покой Божий есть нечто, это плод наших усилий. В том плане, что плод наших усилий – это результат наших усилий. Мы стараемся войти в покой Божий. Филиппийцам говорит, значит, не заботьтесь ни о чем, и тогда мир Божий соблюдет сердца ваши. Мир, вот этот мир, о котором Бог нам говорит, да, здесь Иисус нам говорит, я даю вам, он у нас есть. Раз он сказал, я даю вам, значит, он дал нам. Он у нас есть. Вот мы сейчас сидим, мы сейчас в воле Божьей. Значит, у нас этот мир есть. Мир – признак того, что мы согласны с Богом. Мир – это же согласие, правильно? Фрэндшафт. И этот. Значит, если мы сейчас находимся в воле Божьей, то у нас этот мир есть. И Бог нам его дал. Вот другое дело. Вошли мы в покой Божий, и ощущаем ли этот мир? То есть, не заботьтесь ни о чем, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Сначала надо перестать заботиться. Сначала надо отключиться от забот, отдать заботы Богу, и тогда мы будем способны ощутить этот мир, который он нам дан, он у нас есть. Мир также перечислен в этом самом, в плоде, как часть плода Духа. Мир также, помышление духовное, есть мир и жизнь. Когда мы с Богом, когда мы с Богом общаемся, когда мы с Богом, у нас с Богом все нормально, то мы имеем этот мир. То есть мир мы этот имеем, мы его слышим, иными словами. А вот заботьтесь, если мы заботимся обо всем, если мы не прилагаем усилия к тому, чтобы войти в покой Божий, тогда мы просто его забиваем, этот мир, мы его не слышим. Поэтому, казалось бы, по ощущениям, покой и мир одно и то же, но две разные вещи, потому что с двух концов они друг другу навстречу идут. Мир Бог дал, Иисус дал нам мир, да? А за покой это мы должны себя дисциплинировать, подчинить этому миру. Понятно, да? И действительно, Бог учит, вводит буквально он через этот мир. Послание Петра, я после перемены я вам прям дам места эти писания. Послание Петра цитирует один из псалмов, и звучит это буквально так. Ищи мира и следуй за ним. Если ты будешь следовать за миром, ты будешь следовать за Богом. И это элементарнейший способ водительства Духом Святым, такой простой, начальный, первый, да? Прежде чем ты будешь видеть видение, прежде чем ты будешь там что-то, что-то. Нет, в первую очередь, конечно, Слово Божие, Библия, да? Но она тоже идет, опять-таки, с этим миром. Потому что когда мы Библию не просто так читаем, потому что мало ли кто просто так читал Библию. Емельян Ярославский, мой любимый пример, атеист воинствующий 30-х, 20-х, 30-х годов советской власти, он знал Библию, читал Библию. И что? Но когда мы читаем Библию, то нам Бог как-то подсказывает, что вот сейчас я говорю тебе. Вот этот стих Писания, это откровение тебе. Как? В первую очередь мы имеем мир вот этот, между прочим. Я помню, когда я еще не был верующим, когда я просто читал Новый Завет, я на что попался? Сверхъестественный мир. Я читаю, еще ничего не понимаю. Но просто я читаю и наслаждаюсь непонятно каким органом, каким местом, но вот читаю, чувствую, что книга необычная. Я перечитал кучу книг там, да. Но эта книга была особенная, потому что я читаю и мир. Сверхъестественный мир. Это было абсолютно новое ощущение для меня. Я на это попался. В конечном итоге, да? И это Бог подсказывал. Ты читаешь, значит, ты в согласии со мной, значит, это я тебе говорю. Даже когда мы Библию читаем, когда получаем откровение, оно сопровождается миром и радостью. Радость – это как бы уже всплеск, что ли, мира такого, да? Вот. И нормальное наше состояние – это мир с Богом. Когда мы, даже когда ты согрешаешь и тут же обращаешься к Богу, ты и то имеешь этот мир. Первый признак, который тебя, как бы первое слово, которое к тебе Бог обращает, это он же теперь уже утешением служит, он же уже теперь очищением служит, да? Единственные места, моменты, когда мира этого нет, это когда тебе есть угроза, и Бог тебя предупреждает. Ладно, я после перемены байку вам расскажу, которая подкрепляет эту идею.